Добрый день, дорогие радиослушатели. В эфире программа «Благовещение». Я ее ведущий, поэт и журналист Евгений Данилов. А в гостях у нас сегодня уже не в первый раз Елена Козенкова, журналист, режиссер-документалист, общественный деятель.
Блогер.
И просто хороший человек.
Здравствуйте. Очень рада быть на радио «Благовещение». Всегда прохожу мимо храма, поклонюсь могилке протоиерея Дмитрия Смирнова. Спаси всех, Господи. Вместе мы сила. Как и говорю я на своих интернет-ресурсах, подписывайтесь на YouTube-канал Елены Козенковой, подписывайтесь на телеграм-канал, мой телеграм, я его веду как журналист, информационщик, потому что я когда-то была спецкором программы «Время», сейчас я опять как бы возобновила эту свою специализацию. Сейчас очень важно работать правильно с информацией, знать, откуда она пришла, кто ее написал, кто источники. Это вообще отдельное знание, поэтому я призываю просто подписываться на людей, которым вы доверяете.
Я хотел сказать, что, к сожалению, не смог сегодня к нам приехать Василий Александров, известный гуманитарщик, он у нас был, и мы тогда немножко говорили вот в той беседе, которая у нас выложена на сайте, в архиве Благовещения, говорили о проекте «Крест», я бы его так назвал, то есть «Поклонный крест», который вот удалось привести в Мариуполь и поставить там объединенными усилиями. Собирались средства на этот крест. Елена Козенкова была мотором всего предприятия.
Ну, не только я, там много людей были мотором. Просто средства собрали подписчики моего канала, за что я им очень благодарна. Но канал все-таки у меня имеет православно-патриотическое направление. И, слава богу, за 4 года собралось много людей. У меня сейчас 80 тысяч подписчиков. Для православного направления это очень и очень неплохо. Подписывайтесь еще. Потому что как мы будем еще кооперироваться, как мы будем еще узнавать друг друга, обмениваться информацией. И вот благодаря этой информационной площадке, она вот заработала сейчас в этом направлении тоже. Мы гуманитарно помогаем Украине, люди жертвуют деньги. И мы гуманитарно помогаем Донбассу, конечно же. Даже покупаем что-то для армии, ну, в определенных, конечно, рамках. Ну и, конечно, собрали вот на крест тоже подписчики моего канала.
Был сделан фильм в конечном итоге, посвященный вот этому проекту «Поклонному кресту». Он называется «Крест над Азовсталью». Фильм уже довольно большое количество просмотров собрал в интернете. Я отсылаю к Ютубу, где он выложен, и мне бы хотелось, чтобы мы сегодня поговорили об этой работе. Она вполне профессионально сделана. К сожалению, многие люди сегодня... Ну, не к сожалению, так получилось, что вот жизнь заставила. Многие люди занялись съемками, снимают себя, снимают других, делают какие-то ролики. Уровень этого продукта, он разный. Бывает очень хороший, бывает средний, бывает никакой. Но что касаемо Елены Козенковой, то те фильмы, которые она снимает и монтирует, они на высоте, потому что она профессиональный тележурналист. Вот как возникла идея делать фильм и какая основная магистральная идея этой работы? Там много смыслов, на самом деле, заключено. Я все-таки, конечно, хотел бы, чтобы наши радиослушатели, дорогие, они эту работу посмотрели.
Да, спасибо, что вы это поняли. Фильм, он действительно, он, с одной стороны, простой, в то же время он многоуровневый, потому что он касается духовно-религиозных основ нашего с вами мировоззрения. И сейчас идет мировоззренческая война, в том числе информационная, религиозная, как хотите. И фильм затрагивает вот эти глубинные вещи, в то же время начиная с самых простых вещей противостояния нашего с тем миром, который сложился, к сожалению, на Украине среди определенной части наших соотечественников. Идет вот это мировоззренческое столкновение. Это действительно так. Поэтому на YouTube-канале Елены Козенковой уже фильм выложен. Прошла его премьера в одном из залов военно-космических сил. Просто они предоставили зал, где присутствовали все. В начале октября буквально премьера состоялась. Было много людей. Были все участники фильма. Премьеру поддержал Донецкое сообщество, поддержал премьеру Людмила Чурсина, которая высказала свое мнение о фильме онлайн. Она сейчас уже человек в возрасте, и, несмотря на это, работает в театре, но, тем не менее, нашла время, чтобы поддержать и премьеру, и меня, и мой фильм, за что я ей очень благодарна. Нужно сказать, что когда мы ехали туда устанавливать крест, я меньше всего думала о том, вот что я сниму фильм. Нет. Мне нужно было отчитаться перед своими подписчиками.
Ты какую-то камеру брала профессиональную или это делалось на смартфон, на какие-то подручные средства?
Я впервые сняла фильм на сотовый телефон, дорогой, правда, который мне подарили буквально перед один человек хороший, сказал, на, снимай. Подарили перед фактически этой поездкой, так сложилось. И я просто, как человек, снимающий с очень хорошими операторами, у меня видно, монтирующий очень много, у меня тоже глаз, видимо, уже наработан на то, как выстраивать кадр. Туда невозможно просто провести оператора, а если возможно, то сейчас это очень сложно
делать. То бюджет
нужно
какой-то иметь, конечно. И плюс еще разрешение там какие-то оформлять многочисленные.
Да, на войне сейчас большинство журналистов профессиональных, они снимают вот этими своими телефонами. Другое дело, что, сняв телефоном, это нужно довести до конца. Мы сняли огромное количество материалов. И когда я ехала, я думала, что я просто сделаю видео, сюжет, что мы воздвигли крест, вот посмотрите, дорогие подписчики, вот он крест, мы на него собрали деньги. Но, конечно, когда я попала в условия беды, горя человеческого, войны, военных людей, пострадавших людей, конечно, я снимала тот материал, который шел мне в руки, и потом я поняла, что я просто так видеосюжетом я не оделась. Нужно сказать, что фильм делался сложно и трудно. 3 месяца, 2 раза его переделывала, показывала своим коллегам. На все замечания, потому что материал был очень разнородный, и чтобы вот он вошел в пазлы, чтобы он... Сейчас фильм смотрится, все мне говорят, на одном дыхании, благодарят, что вот он как бы целостным получился. Вот
он смонтирован, вот, да, хорошо.
Ну, а это самое главное. Но, собственно, на монтажном столе очень многое решается, за монтажным столом, за монтажом. И сейчас люди благодарят. Самое главное, что вот идут отзывы, если их почитать вот под фильмом на моем YouTube-канале, то мы можем увидеть, что просто благодарят, что фильм очень-очень тронул, что он очень полезен, что он учит вере. Многие люди плачут, когда его смотрят, но, поверьте, слезы эти очистительные. И что самое главное, мы должны понимать, что зло мы должны лечить добром, мы сами не должны оскотиниться в этой войне, мы не должны сами стать жестче, хуже, злее. Этого не должно с нами произойти. И, собственно, смысл креста, он многогранен, принесенного туда, казалось бы. Но зачем крест в разрушенном городе, где нет еды, где нет питья, где ничего нет, где нет самого необходимого, где разрушены дома, а мы везем туда крест? Крест для меня вот лично, конечно, имеет, все знают, крест, хранитель, всея Вселенная, да, поем мы, светилен у нас на литургии, вот самое главное, крест ангелов, слава и демонов язва. Крест – это то, с чего начинался всегда на протяжении 1000 лет русский мир. Мы ставили крест, ставили церковь, и после этого начинали либо строить деревню, город, либо возрождать, да, этот город разрушенный и так далее. Крест, вообще на кресте держится Вселенная. И крест – это символ возрождения, это символ нашей славы, и это главный символ русского мира. Война символов – это идет не просто так. Нацистская свастика против нашего православного креста. Вот, собственно, война символов, за которым стоят определенные вещи, определенные духи.
Духовная, да, составляющая.
Ну, конечно, одно дело, если на теле азовца был написан, нарисован...
Бафомет там
изображен. Бафомет, вы сами знаете, да, что стоит за Бафометом. И другое дело, да, когда ты носишь крест на груди, а вот из Азовстали вылезли люди, как я говорю, вурдалаки из преисподней. Мы впервые увидели, может быть, славянских людей без креста на груди, наших славянских людей, казалось бы. Но там, конечно, все непросто в Мариуполе. За 8 лет произошли глобальнейшие изменения, глобальнейшие. Ведь Мариуполь 2014 года, он поддержал русскую весну, там живет русское население. И за эти годы наши враги сделали вывод вот из 2014 года. И они, во-первых, туда послали полк Азов. Он стоял в подвалах Азовстали. Он проводил учения под натовскими инструкторами.
Владельцы этого завода оплачивали еще и полк Азов. Не все знают.
Да, полк Азов, он был...
Ахметов Коломойский.
Собственно, да, промотивирован, да, языческими религиями. Они ставили Перуна, они камлали вокруг Перуна.
И человеческие жертвы еще приносили, не все знают, но вроде бы это уже доказано, что совершались жертвоприношения и животных, и людей, пленных.
Дело в том, что, ну, что такое вообще библиотека, тюрьма-библиотека в Мариуполе? Это и есть человеческие жертвы. Когда там по кусочкам резали людей, людей, когда их пытали, это что? Это и есть язычество, это и есть человеческая жертва. А когда тот же Азов начал расстреливать город, который для него чужд, поскольку, собственно, Азов составляли люди, преимущественно бандеровцы, проповедующие философию учения Бандеры, человека ненавистническое, подкрепленное вот этими языческими вероисповеданиями. То есть переформатирование произошло славянского человека. И вот это страшная вещь. Это страшная вещь. Но, тем не менее, они мотивированы этой вещью. И вот чем быстрее мы поймем, тем лучше. Они мотивированы, а мы нет. Вот мы сейчас с вами, Евгений, понимаем, о чем говорим, когда собрались на радио Благовещение. Но если взять широко, посмотреть вот просто на рядового солдата, не на казачий батальон, а просто на рядового человека, который туда попал, то мы поймем, что люди не понимают, зачем эта война, они не мотивированы. Поэтому мы видим потоки вот бегущих мужчин в Казахстан, в Грузию, вот я даже в Абхазии встретила людей, которые спасаются от мобилизации.
Хотя если не остановить эту войну сейчас, то она к ним придет. Они могут в других странах увидеть все то, что...
Дело в том, что люди не мотивированы. Мы сейчас пожинаем плоды идеологического вакуума, отсутствие национальной идеи все 30 лет. Сейчас, что называется, Господь пришел с нас спрашивать: а вы кто? Вы русские люди. Вы кто? Вы забыли. Вы до сих пор, вы 30 лет, Ивана не помнящие родства, из вас сделали общество потребления. Вы кто? Вы как воспитываете своих детей? Вы куда идете? Вы что хотите? Просто хорошо кушать, ездить там, я не знаю, в Турцию отдыхать ежегодно и просто комфортно испражняться?
Да, ты очень важную тему затронула, действительно, да. Потому что вот эти 7 месяцев, они проявили некие пласты очень важные.
Да, все проявили.
Во-первых, и один из этих пластов, это большой достаточно круг людей, их миллионы на самом деле, которые очень хотят, чтобы ничего не менялось в их жизни. Вот они встали, кофе попили, поехали на работу, там с офисным другим планктоном посидели, потом вышли, сели в свою машину, вернулись, чтобы ничего не менялось. Не перемен мы ждем, перемен, как Цой пел там в 89-м году, в 88-м, а перемен мы не ждем, мы их не хотим. И для нас это то, что там происходит где-то там далеко от нас, нас не касается, нас не затронет. Мы этого не хотим, уберите от нас эти все фильмы, все эти кресты, все эти сюжеты, все эти публикации, всю эту навязчивую пропаганду.
Не пройдет сейчас.
Вот как они коснется мыслят.
Каждого. Ну, это общество эгоистов, это общество такое разделенное индивидуалистов. 30 лет мы работали тоже, это тоже своего
такое
рода...
Современное нетшанство, я так назвал.
Да, тоже переформатирован русский человек, он переформатирован после 17-го года сначала советским строем, потом вот этими тоже очередными социальными, либеральными, которые на самом деле продолжают коммунистические, атеистические эксперименты, вот последние 30 лет.
Ну, необольшевизм, назовем тоже.
Ну, троцкизм, необольшевизм, как угодно. Все это связано, опять же, с тем, что русский мир-то не возродился за эти 30 лет. Тот русский мир, который круханули в 1917 году. Если мы посмотрим, вот я как журналист наблюдала, мы стали особенно вниз падать после 2017 года, когда был шанс поговорить о наших проблемах, что с нами случилось 100 лет назад, почему мы потеряли свой русский мир, православное царство, православного царя. И, собственно, тогда что возобладало? Фильм «Матильда», «Грязь», «Клевета», опять на русскую историю, на русских царей и так далее. Вот после 17-го года посмотрите, как мы резко покатились вниз, потому что все-таки 14-й год нам принес подъем, он принес нам веру в то, что как бы русский мир возродится.
Да, и 50 тысяч добровольцев поехали.
Была русская весна,
да. Цвет нации нашей.
А сколько там я поговорила, например, с донецкими, действительно настоящие мужчины взяли ружье, многие погибли, потому что не могли, ну, не знали военного дела, просто в бою его получали, что там говорить. Но их убивают, 8 лет их убивали. Если бы у нас был жив у нас в России русский мир, если бы у нас была русская элита, по формуле Достоевского, русский значит православный, да, то мы бы ему помогли. В 2014 году даже Господь нам все на блюдечке преподносил, тот же Мариуполь, мы могли очень просто, он открыл нам ворота, там русские люди нас ждали. Мы предали где-то этот русский мир, об этом сейчас много говорят и пишут в 2014 году. А сейчас мы за это платим большой кровью, и та сторона платит большой кровью. А все это вместе русские люди. И самое главное, надо понимать, что собственно, нас сталкивают, надеясь на то, что никто не нужен тут Западу, ни живые украинцы, ни живые русские люди.
Да, они должны уничтожать друг другу.
Мы должны уничтожить себя окончательно для того, чтобы нас вместе не было. Многие это понимают, мне кажется, сейчас на Украине, хотя это сложно сделать из-за работы информационной там.
Я хотел, чтобы мы к фильму вернулись, потому что фильм действительно глубокий, и там есть моменты, о которых стоит поговорить. Ну, скажем, сила молитвы, сила креста, она присутствует, это основное, как бы, но при этом речь идет еще про чудеса, связанные с иконами. Ведь не секрет же, что люди, которые верят, которые молятся, которые обращаются к Богу, они оказываются в лучшем положении. Ну, мне не один человек об этом рассказывал, о том, что те, кто старались на фронте вести себя правильно, те оставались живы. Люди, которые молятся, те оставались живы. Те, кто начинали вести себя как мародеры, они погибали. Но об этом еще Роман Гуль писал в своих вот воспоминаниях про гражданскую войну. Я помню, как он это описывает. И Роман Гуль писал, что я ничего старался не брать. С пленных, там, с убитых, ни какое-то оружие. Те, кто брали, те, кто пытались что-то получить, они все в основном погибали. Вот такая история происходила.
Да, мне эта поездка подарила встречу с многими людьми. Ну и в частности, конечно, те, кто молились, мне рассказали. Никто ведь не затрагивал эти темы, что молитва спасает. Ну, сразу скажу, друзья мои, нам предстоит, возможно, долгий путь к победе, к тому, чтобы нам самим отстоять просто свое существование. Вы знаете, сейчас положение сложное. Знаете, псалом «Живы в помощи Вышнего». Те, кто читал этот псалом, все выжили, и даже дома, даже вот многоэтажки, непрестанно читали. Вот там Господь научил людей молиться, что и говорить. Но, конечно, тех, кто держались за Бога, кто ходил в храм Божий, сейчас же, к сожалению, мы видим, что после ковида храмы-то у нас не наполняются. Они как в ковид стали пустыми, так и остаются. Вот это вот меня даже больше всего пугает. Сейчас нам нужна молитва, молитва и молитва, поддержка армии. И мне, например, подарил тоже Господь встречу, знаете, с таким человеком, Сергей его зовут, он мне просто назван Сергей, житель Мариуполя. Там сейчас очень многие умирают, и умер Сергей после этих съемок. Он сказал, он мне дал очень мощное свидетельство, он убил двух снайперов, они его взяли в плен, они бегали в его доме по верхним этажам, взяли его в плен, а он оставался один мужчина в своем подъезде, на него еще кинули 8 бабушек, молодежь уехала куда-то там спасаться в Италию, а он, представляете, 8 бабушек, он за ними за всем бегал, ухаживал, плюс собственная жена. Человек проявился, при этом человек такой, видно, тертый калач, много чего прошел. Он мне сказал, что к вере он пришел вообще-то в тюрьме по молодости, где ему пришлось пробыть 3 года. И Бог помог, что его сначала там надолго засудили. Такой шукшинский герой, представляете? Вот я встретила, и я еще подумала, я обязательно сюда еще приеду, с ним поговорю. Как он раскрылся? Он спасал людей, он спасал бабушек. Его взяли в плен эти снайперы, учили его жизни, прыгали у него на голове, там тоже били, пытали. Ну, он тоже опытный человек в жизни. Ну, на взгляд, ему 55-60, вот так вот лет. В общем, короче говоря, он их выкинул. Он как-то
смог
подгадал.
Сбежать.
Да, момент он их выкинул. И у него осталось в качестве подтверждения этого, у него осталось, выкинул с верхних этажей. То ли они заснули, он не рассказал подробности. Он вообще как бы просто вот сказал об этом и сказал, не надо это давать в эфир. А если дадите, закрасьте мое лицо, потому что на самом деле там реально могут еще и убивать. Потому что азовцы реально, там подвалы огромные, они могут вылазить, дальше вылазить какие-нибудь остатки
да
этих азовцев.
Да могли просто ячейки остаться законспирированными.
Да, конечно, потому что это же все насаждалось. Именно там, на границе с нами, в русских городах. И вот при очередной туда делегации гуманитарной помощи я попросила, ребята, я говорю, поговорите, пожалуйста, с Сергеем, может быть, все-таки он, вот фильм уже мы сделали, у него такое мощное свидетельство, у него... Да, его трофей, осталась куртка снайпера, причем это была обычная куртка, а если его выворачиваешь наизнанку, то там написано, что снайпер и что какому он подразделению, там, азовец, принадлежит. И остался спальный мешок, в котором он, кстати, спал возле храма. Там была такая открытая кухня, было жарко летом, и он там спал, помогал храму готовить и все такое, там, приходу. Там действительно храм кормил много людей. И я узнаю, мне звонок оттуда, что Сергей скоропостижно умер, сердце. И как раз третий день, где-то мы посчитали, приходится на Успение Божьей Матери. Вот он, кстати, помогал, этот человек, он есть у меня в фильме, ставить нам крест. Вот спас людей в конце жизни, поставил крест, и Господь его забрал. А жизнь была сзади так, знаете, вот как Калина Красная, Жукшина, герои.
Настоящий герой, который за пиаром не стремится, но он совершает подвиги, может быть, каждый день. И,
еще с непростой судьбой. Так,
если бы Варта не приехал, может быть, и он никому бы и не рассказал об этом.
Вот он рассказал и умер. И поэтому его лицо открыто. Мы отмонтировали его интервью так, чтобы оно было. Короче говоря, самое главное там оставлено, потому что каждый рассказ любого человека, он длинный. А в фильме много всего, много элементов. Вот, и вот подобные свидетельства, там их много, фильм насыщен, в том числе этими свидетельствами верующих людей, как они спаслись. И что самое удивительное, они мне рассказывали, что никто не погиб из их рода, из их семьи, и даже из их круга знакомых.
Это вот, сила молитвы.
Сила молитвы. Да, это еще Мариуполь, место Матери Божией, потому что Мариуполь переводится как место Марии, это греческое название, основывали город греки когда-то при Екатерине II, вот митрополит Игнатий туда был послан, по одной из версий, что название он предложил Мариуполь. Поэтому город это Марии. Еще и святое место, это и святое место Мариуполь.
И крест ведь оказался на том самом месте, где стоял памятник святому Игнатию Мариупольскому, основателю Мариуполя. Да, это же, наверное, тоже не случайно.
Да, тоже не случайно.
Как это произошло? Вы же искали, вы в фильме там об этом говорите, что шел процесс такой небыстрый.
Да, мы ехали в город, просто получив какие-то разрешения в условиях военного времени, мы представляли, что мы сейчас приедем на Азовсталь, выберем там место и поставим где-то высокое место. Но это оказалось совершенно невозможно. Это Сталинград, это груда каких-то кирпичей, камней, мусора, которые можно просто снести и поставить, может быть, на этом месте какой-то огромный собор, как память о том, что здесь случилось, и как в том числе над языческим капищем. Мы же ставим церкви над языческим капищем. Вот в Азовстале в том числе язычники служили, совершали свои камлания в Азовстале. И вот, конечно, там место требует собора. И вот когда это все снесут, и там будет собор, вот там, может быть, предварительно и стоит поставить крест. Но сейчас этот крест там снесут, либо при восстановительных работах знать, что Азовстале принято, в общем-то, сравнять с землей, все это снести, потому что еще эти планы были при Советском Союзе, поскольку реально Азовсталь там все загадило. Там была какая-то прекрасная царь-рыба, стерлядка там плавала, ее сейчас там нет. Она отравляла город. И еще экологи говорили, били в набат, она отравляла море. И вот сейчас, собственно говоря, там Шлаковая гора огромная вот выходит в море, как процесс так отработанного производства. Суть какая, что сейчас вот время пришло действительно ее снести. И просто Господь нас вел. И я должна сказать, что вот все как-то связано с созданием этого фильма и креста с Иоанной Предтечей, вот таким святым. У нас место, куда поставить крест, было определено на Иоанна Предтечу. Это первое. Прям праздник Рождество Иоанна Предтечи. Потом, когда я приехала, я стала работать с материалом, выкладывать какие-то свидетельства. Было много работы просто в эфир, чтобы люди знали, что там в Мариуполе, как люди там себя чувствуют, мои зрители. И я начала потихоньку работать над фильмом. И где-то он у меня сложился к усекновению главы Иоанна Предтечи. 11 число, я потом вот уже прошла по датам. А потом я стала носить правки, вносила, работала еще над фильмом. И гляжу, и уже и воздвижение креста Господня подошло. И фактически фильм был закончен к воздвижению креста Господня. Я его там послала своему однокурснику Мамонтову, Корчевникову. Кстати, фильм, может быть, покажут по Спасу, потому что Корчевников посмотрел, сказал...
Я ему тоже вчера отправил ссылку.
Да, он сказал, очень сильный фильм. Ну, вот сейчас я должна просто подписать договор, что я отдаю это показать там на Спас. Ну, пусть показывают. Все делалось ради Христа. И, короче говоря... А премьера фильма нам сказали, вот зал свободный, конкретный, собирайтесь, приходите сюда 4 октября. А мы посмотрели, 4 октября – это отдание праздника воздвижения креста Господня. Вот как-то так шло. Но сейчас, что еще интересно, вырисовывается, крест простоял фактически 3 месяца. Но сейчас есть планы крест передвинуть еще ближе к Азовстали, вот этот наш крест, который мы привезли, и поместить его все-таки у храма Успения, который мы показываем. Этот храм, у меня ощущение, что как бы я сняла чуть ли не первое. Почему-то снимали другие более большие храмы в Мариуполе все. Этот храм вообще был по досточкам раскатан азовцами. Он маленький, он небольшой, он ближе всех был к Азовстали. Это такой район частных домов Успенка, он там называется, и храм Успения. И вот нацисты в этом храме азовцы устроили базу боевую, а потом этот храм просто разнесли. И там даже видно, что вот изнутри двери, изнутри они стреляли. И батюшка, с которым мы сейчас сотрудничаем и помогаем, настоятель этого храма, отец Валерий, он молодец. Значит, он сразу снял ролик о том, что он видел, там наркотики, разбросанные шприцы, что они там пили, испражнялись в алтаре. Этот ролик набрал очень много просмотров. И он с удовольствием сказал, что вот если крест вот здесь у меня будет стоять, то есть это место было реально поругано язычниками, святое место, оно возле Азовстали. И, возможно, сейчас вот крест наш дубовый... Но Бог
поругаем не бывает, да, и крест, может туда. Быть, снимет это вот.
Да, может быть, крест оттуда перенесут туда. А на то место планируется, поскольку это береговая зона, поставить какой-то огромный-огромный крест железный, который привезут из Санкт-Петербурга, чтобы его было видно с моря. Да, Санкт-Петербург сейчас же взял шефство над Мариуполем. Санкт-Петербург очень сильно помогает. Ну, мы, собственно, не возражаем, если крест переместится ближе к Азовстали, в район, в поруганный совершенно храм, который сейчас, кстати, очень интенсивно восстанавливается. Он уже восстанавливается, уже есть стены, окна, все крыша, уже купола водрузили. Потому что, ну, я скажу так вот, об этом почему-то никто широко не говорит. Принято такое вот решение на высоком уровне восстанавливать все порушенные храмы. Вообще не только за время спецоперации, но и за 8 лет на Донбассе было разрушено достаточно много храмов. И вот принято это решение, ну и начали с Мариуполя, в том числе вот с этого Успенского храма. И мы помогаем отцу Валерию, наш канал. Сейчас вот фонд Андрея Боголюбского пишет иконы основные, которые нужны храмовые, пишет заказанные иконы. Это будет дар этому храму. Вот. Мы не против, чтобы туда перешел крест, и он там встал. Это еще ближе к Азовстали, и это будет запечатывать зло Азовстали. Крест дубовый у нас, крест русский, восьмиконечный, поклонный классический крест, изготовленный здесь, в Москве, московский крест.
Кто изготовитель?
Мастерская «Воздвижение», они делают вот такие...
Это как... Владимир Демиденко, да?
Да, они делают такие вот кресты.
Он у нас был на эфире в свое время, это давно.
И там даже удивительная вещь, мы пока довезли крест, там была небольшая трещинка, но дуб, он живой, да, дерево любое живое, и когда мы его поставили, эта трещинка заросла, вот она сама по себе, вот просто она как бы ее не стала.
У меня такой вопрос, когда шла работа и когда вот вывезли крест, ведь происходили различные... чудесные события, совпадения, которые, ну, с одной стороны, можно расценивать как совпадение, с другой стороны, как руку Божью. Что можете сказать? Потому что бывает какая-то работа, какой-то проект, где этого нет, а здесь, видимо, это было.
Ну, вы знаете, безусловно, это дело благословенное. Как бы у нас были чистые, искренние помыслы. Нам помогали военные люди, ребята из пятнашки. Нам там много кто помогал. Конечно, нам помогала Руспомощь. Вот Василий Александров, 8 лет работающий, который возит туда грузы гуманитарные. Вообще, как бы мы приехали туда с гуманитарным грузом, и крест был доставлен туда с гуманитарным грузом, там с едой, с медикаментами и так далее. Все это развозится и в Мариуполе, и в пригороды Донецка, и там, где у людей вообще ничего нет. Поэтому, ну, не хлебом, да, единым жив человек. Вот крест, он обозначил духовную составляющую, духовное противостояние. Я могу сказать, что, конечно, там чувствовалась десница Божия. Я могу просто сказать про себя, что всегда, когда я готовлю вот такие фильмы, делаю, мой духовник меня предупреждал, что смотри, вот благословенна твоя работа или нет, по таким признакам. Всегда будут искушения, либо в начале дела, либо в конце. И я должна сказать, что такие искушения были, я не буду о них рассказывать, связанные
какого все-таки
и с фильмом, и с крестом они были. Ну, потому что на крест всегда вражина ополчается, и его хотели снести, его хотели поставить в ту самую мусорку. Там пересечение разных тоже интересов. Это уже когда он стоял. То есть там пересечение возникло каких-то интересов. А нужно понимать, что все-таки Мариуполь тоже, он существует в этом информационном поле, существовал раскол о церкви, который идет на Украине 30 лет. Там же раскол эта церковь. Я еще даже одну вещь скажу, что сейчас именно Мариуполь, он тоже был за эти годы, за 8 лет, туда не только всунули Азов, вот как действуют умно наши враги, туда всунуты и западенские священники были, и митрополит, который сейчас, по всей видимости, в общем, его там сейчас нет уже. Его там нет, он убежал.
Ветер времени унес парня.
Да, он убежал, потому что он был именно родом с Западной Украины. Поэтому, понимаете, это все не просто. Ну и, соответственно, как вы думаете, митрополит каких священников там расставлял? Какого духа?
Близких по духу.
Это, вот это правда. То есть картина, она не такая вот прямо лубочная, радостная. Ну, картина как картина. Все сложно. И в обществе сейчас, и в церкви, надо понимать.
Тем более крест – это меч сейчас, духовный, по большому
да,
счету.
И сейчас да. Война все это выявляет и, наверное, лечит, потому что, знаете, Николай Бердяев, я с этой мысли начинаю свой фильм, что война есть результат накопленного зла в мире. Это сказал Николай Бердяев, у него есть целая работа, наберите Николай Бердяев о войне, очень интересно, почитайте. Накопленного зла в мире, Николай Бердяев, который, кстати, родился в Киеве. Вот я эту мысль тоже хотела показать. То есть за вот этими конкретными людьми, фактами, за нашей миссией. Просто тут, конечно, много всего сошлось. Нужно было просто рассказать о миссии, показать людей, которые эту миссию осуществляют, и в то же время выйти на глубокие какие-то вещи, на духовное противостояние.
Очень вытягивает фильм, делают объемнее его. Это вот беседы, интервью с этими детьми, подростками, которые пришли там просто поесть, к этому монастырю, где происходит раздача пищи, они, конечно, очень глубокие, эти дети, которые вот, которых опалила война. И мне вот Достоевский вспомнился. Человек подлец ко всему привыкает. Вот есть у него такая фраза замечательная. То есть эти дети, для них, может быть, вот такое существование под бомбами, под обстрелами, когда рядом родственники, близкие погибают, стало отчасти нормой. Они к этому привыкли. Дети вообще быстрее к всему привыкают.
Вы знаете, не то, что привыкли. Надо просто понимать, что детская психика так устроена, чтобы человек рос и развивался, она быстро переключается и забывает плохое. И до них, может, даже еще не доходит. Вот они там говорят, я потеряла отца. А до них еще даже, может быть, не доходит, что это такое. Может, во взрослом. Они очень быстро переключаются и забывают. И поэтому эти дети войны, они так бесхитростные, просто рассказали мне страшные вещи.
А не произойдет ли со многими людьми, вот тоже такая опасность, она реально существует, привыкание. Вот 7 месяцев уже там нам, да не 7 месяцев, 14-го года, вот СМИ различные, электронные, прежде всего, рассказывают про войну, про гибель, вот сегодня столько-то погибло там. Позавчера столько-то погибло, там неделю назад столько-то погибло. И уже люди перестают реагировать, уже происходит некое привыкание. Так было во время Великой Отечественной. Люди, которые, повоевав несколько месяцев, там полгода, год, уже человек мог сидеть там на обледеневшем трупе и есть, так сказать, тушенку наворачивать из банки.
Ну, конечно. А как вы думаете, я вообще скажу, что в Мариуполе бегает полчища собак, которые ели человечину, потому что их никто ничем не кормил. Вот такая страшная деталь. Потому что вот тот же Сергей, о котором я рассказала, он просто складывал трупы там в соседнем магазине. Эти трупы еще летом, они еще там были. Они еще не были убраны. И слава богу, что в Мариуполе не было никакой эпидемии. Потому что лето – это отсутствие воды, воду привозили. Поэтому, что говорить, на войне, как на войне, есть такая поговорка. И, конечно, люди вот, они сейчас отходят, они только сейчас отходят, и, может быть, поэтому умирают. У кого-то сердце не... Потому что там-то человек мобилизуется вот в этих условиях.
То есть поствоенный синдром уже
происходит. Конечно, однозначно, однозначно.
О чем там Ремарк писали, там
Барбюса,
другие.
Конечно, поствоенный синдром однозначно. К нам просто, помню, мы у Азовстали, когда ходили еще, смотрели эти места, просто подошла просто сошедшая с ума женщина. И нам сказали, что, ну, представляете, человек попал мирный в зону боевых действий, например. Конечно, нет, Мариуполь, особенно там часть... Это левый берег весь разбомбленный, кто-то там жил, тот, конечно, перенес огромные испытания именно левобережный район Мариуполя, он там вот находится, Азовсталь, и все улицы, которые туда примыкали, конечно, на них страшно смотреть. Вот. Ну и, конечно, дело в том, что еще люди ведь не разбирались, кто молотил из танков, свои, чужие, вот еще что. Хотя есть вот четкие все-таки свидетельства мужчин, очень их много, что шли и выполняли приказ из Киева. Просто вот в той же Успенке молотили по сектору, разнесли храм по частному сектору и так далее. Ну, Успенка, вот район Успенки тоже
еще заваривали входы в подвал, металлические
да,
двери.
Да, все вот. Это было. Для них это не их население, это люди, говорящие на русском языке. Вот такая змея, вот если вот так образно говорить, такая змея вползла 8 лет назад, была засунута в этот город русский, да, русскоязычный, русский. Ее там раскармливали, тренировали, кормили, и она вылезла и сожрала этот город. Вот так можно где-то сказать. Вот надо это так понимать, а не то, что, как мне там пишут. Город был, пришли русские. А что вот пришли русские? Они сейчас строят. А меня, например, поразил такой факт. Представляете, вот за все время существования Украины там не было построено ни одного нового жилого дома в Мариуполе. То вообще есть... не было ничего. Вот был как советский город, так и был. Все, ничего не внесено. Я то же самое, кстати, в свое время встретила в Крыму.
Ну, с Крымом то же самое, да?
С Крымом в 2012 году я там оказалась, я была потрясена, что никак,
финансирование по остаточному
никак
принципу
не развивалось. Все пришло в запустение, все советское, все эти наши какие-то базы отдыха простенькие, которые были. Они просто там все заросли, никто вообще Крымом не занимался. Они, я думаю, понимали и чувствовали, что это русская земля, и что рано или поздно она отойдет России. Потому что, ну а как иначе? Это исторически русская, это Таврида, это Новороссия, это Екатерина II, это Потемкин. Кстати, все эти фильмы исторические на нашем канале есть. Вообще была благодарность, если бы вы на Яндекс.Дзен подписались. Мы открыли эти площадки, все это усилие. Знаете почему? Потому что YouTube могут закрыть. Ну, все время говорят, закроем, закроем. YouTube – это американский канал, американское такое телевидение. Но очень удобное. И вот там у меня, конечно, собраны подписчики. Поэтому имейте в виду, что мы открыли площадку на Яндекс.Дзен. Там будем смотреть. А вот Яндекс.Дзен принадлежит, так же, как и телеграм-канал, вот этому Павлу Дурову, как бы считается, что это наши площадки, что с ними ничего не произойдет. А YouTube, он может в любой момент, что-то ему там не понравится, и убить мой канал, и удалить. И наша сторона может в любой момент YouTube закрыть, но пока не закрывают.
У меня такой вопрос. Ну, хвалебные отзывы, рецензии идут на эту работу. А ругань поступает, ненависть с той стороны, неприятие. И почему даже не с той стороны, а вот наша интеллигенция, так называемая, им же, что ни покажи, они упертые, они не способны меняться. Вот эти вот вроде бы не глупые люди, там актеры, актрисы, которые сейчас там уехали в сопредельные страны. Вот работа, посмотрите, тут же все сказано.
Ну, эти люди, я думаю,
почему
смотрят другие каналы.
Не делайте выводы.
Они смотрят другие каналы, они находятся в других сообществах, они подпитывают другими информационными потоками свои взгляды. Поэтому, я думаю, они смотрят. Против лома нет приема, а сейчас идет время разделения на козлич и овец. Ашую одесную, поэтому, ну что, давайте разделяться. Кто туда, кто сюда. Мы-то это знаем, а они не знают. И они считают, что они правы. А на самом деле, что за этим стоит, мы тоже прекрасно понимаем.
Я бы хотел процитировать две строфы из известного стихотворения Александра Александровича Солодовникова. «Как при электролизе человечий род к двум различным полюсам разделясь идет, все на свете сдвинуто, спутаны места, благо тем, кто с сыноком держится Христа». Поэтому я призываю все-таки держаться Христа, смотреть правильные фильмы, не верить в лживую пропаганду, которая сейчас очень ловко маскируется. Рассылки идут разные, там вот про Суровикина, какая-то там женщина якобы православная рассылает какой-то там. Ну, это фейк, это ясно, что это сделано оттуда. Идет без подписи, без фамилии, без ничего. Кто-то кому-то отправил, и у всех сразу это послание оказалось. И такого очень много.
Ну, это еще не самое страшное. Там, по крайней мере, просят молиться за Суровикина. пусть люди молятся, это еще не самое страшное. Нет, вы знаете, тут надо понимать сразу, что все построено на лжи. Надо понимать, что вот люди должны понимать, я даже своих каких-то подписчиков иногда обучаю разбираться в информации. Если не хотите сами разбираться, просто доверяйте каким-то журналистам. Подпишитесь на канал профессионального там журналиста, подобного Медведева, там, которые умеют работать с источниками и определять, фейк это не фейк.
Потому что очень ловко, даже, очень ловко работают.
Это не просто ловко, надо понимать, что это миллиарды рублей, это американская система, это технологии, они очень технологичны, у них спутники, у них компьютеры, сидят люди в погонах, рассылают вот эти угрозы, которые поступают нашим журналистам. Это не просто создание каких-то фейков, это целая огромная психологическая работа, психологическая атака.
Начать гибридной войны.
Да, надо понимать, что мы психологически с вами изучены вдоль и поперек. Все наши проблемы, все наши реакции. Вот я даже совсем недавно выкладывала, учила своих подписчиков, выложила такую ссылку на то, что якобы одна мотострелковая дивизия восстала там, потому что у них нет рации. А я сказала, ребята, давайте учитесь определять в Ютубе. Выходите на главную страницу, смотрите, где создан канал. Там есть такое о канале, смотрим, хоп, канал создан во Франции. Еще там рядом куча каналов со словом «ГУЛАГ» и со словом, там, предположим, «коррупция», да, там было слово. Смотрите, да, значит, сидит человек во Франции или там группа людей, они создали, они знают, что мы реагируем на ГУЛАГ и на коррупцию. Дальше смотрите, значит, вражеский канал, вражеский, значит, надо верить этой информации, не надо. Дальше смотрим описание под роликом, все хорошо, ситуация прописана, у нас действительно со связью проблемы, то есть ложка правды есть там, да, бочки меда. А бац, смотрим, а уходите с Украины, армия русская, в конце описания под роликом. Вот здесь на это надо потратить время и посмотреть. А я как режиссер еще смотрю, что это ролик постановочный. Я там объяснила,
и дорогой, и, в общем,
объяснила, почему. Что... Нет, этот ролик даже мы можем сами снять, там ни лиц, ни части, ничего не показано, ни обстановка, ничего, ни человек за кадром. Там просто вот рухлядь собрали, это я тоже могу снять и выложить. Я к тому, что, друзья мои, просто очень аккуратно и подписывайтесь на мой канал Telegram. Я реально каждый день трачу несколько часов, чтобы его информационно насытить. Ну и подписывайтесь на другие площадки Яндекс.Дзен и Ютуб. И смотрите фильм «Крест над Азовсталью». Это, наверное, пока еще один из немногих. Это первый, надеюсь, дальше будут другие фильмы, которые затрагивают тему духовного противостояния.
Да, я присоединяюсь к этому призыву. Действительно, нужно отделять истину от лжи, потому что отец лжи, дьявол, он работает очень профессионально, очень ловко, и наши враги очень сильны, конечно, но, тем не менее, все равно Господь поможет, и мы все преодолеем с Божьей помощью. Спасибо всем, кто сегодня был с нами, и да пребудет с вами Господь. Напоминаю, что в студии Благовещения была сегодня Елена Козенкова. Я думаю, закончить разговор уместно какой-нибудь хорошей песней группы «Зверобой». Они многие свои песни, свои произведения посвящают Донбассу. Спасибо всем и до новых встреч в эфире.
Спасибо за внимание. Вместе мы – сила!
Едут БТРы по донбасской стороне, и наследники Бандеры порасселись на броне, и сверкают касками лица, скрыты масками, на шевронах свастики ищут, где здесь ватники. Не спасать, не защищать, едут, едут зачищать москаляку, на хиляку и на палю коммуняку, на шевронах свастики ищу, где здесь ватники. Если так, то я здесь первый, первый русский коммунист. Дед не сдрейфил в 41-м, да и я не пацифист. По ту сторону прицел
прицела поднял голову фашизм. Не проедут БТРы, я отдам за это жизнь. Значит, не сдается. Русский словно терикон, заслонив собою солнце, он земле отдаст поклон. По ту сторону прицела поднял голову фашизм. Не проедут БТРы, не проедут БТРы, не проедут БТРы, я отдал за это жизнь.